Кундуз при взрыве погибли 8 человек.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Российские журналисты выпустили газету, посвященную Олегу Кашину. Более чем 20 участников вчерашней акции протеста в Москве предъявлены обвинения в административных правонарушениях. И Болгария присоединяется к проекту «Южный поток». Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Журналист-коммерсант Олег Кашин, который был жестоко избит в ночь на 6 ноября, по-прежнему находится в реанимации. Состояние Кашина оценивается как тяжелое, сообщили сегодня в 36-й клинической больнице, где журналист проходит лечение. Накануне главврач больницы Виталий Французов сообщил, что Кашин находится в сознании, пока не отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. По прогнозам главврача, Кашин пробудет в реанимации еще 5-10 дней. Главврач также отметил, что считает преждевременной встречу с следователей с Олегом Кашиным. Сегодня же российские журналисты выпустили газету, которая целиком посвящена Олегу Кашину. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В газете опубликованы как фактические заметки об обстоятельствах нападения на Олега Кашина, так и колонки с авторскими оценками произошедшего. На последней полосе размещены высказывания Олега Басилашвили, Сергея Шнурова, Михаила Горбачева и других известных людей в виде тостов за здоровье Олега Кашина, который в тяжелом состоянии находится в больнице. Свои статьи в номере также опубликовали заместитель главного редактора журнала «The New Times» Илья Барабанов, редакционный директор афиши Юрий Сапрыкин и главный редактор «Большого города» Филипп Дзятко. Над выпуском газеты работала корреспондент столичного издания «Коммерсант» Мария Семендяева.
Это два разворота, это 8 полос. Она сделана довольно известным, талантливым, прекрасным совершенно дизайнером и сверстана им же, Гусевым, из «Коммерсанта». На обложке большая фотография Олега, потом там разные заметки. В общем, ее просто надо читать, потому что там сделаны специально для нее тексты. Замечательную колонку написал Сапрыкин про Кашина, про то, как Кашин выделяется в этой истории. Практически он пытается ответить на вопрос, почему именно после того, что случилось с Кашиным, все устроили такую огромную общественную реакцию. Потом еще там есть прекрасный текст Филиппа Дзятко про то, что нельзя опускать руки, надо продолжать оставаться журналистом. В остальном там скорее мы пытаемся объяснить читателю, который, возможно, не все знает об этой истории, что же все-таки случилось, как это все происходило, но буквально мы там рассказываем на основании каких-то открытых источников, в общем, какие-то, не то, что мы пишем, но какие-то особенные тайны, просто рассказываем, как все было, вот пишем хронику пришедшую, версии основные.
Ее коллега по редакции Ольга Аленова составляла списки тех журналистов, которые погибли и подверглись нападению во время исполнения своего служебного долга.
Мы решили сделать список журналистов за 10 лет последних, то есть за путинскую вот эту эпоху, с 2000 года. Список журналистов, погибших, пропавших без вести, подвергшихся нападениям. И я вот делала только эту работу, она технически такая непростая, потому что там надо было выборку найти, прочитать, что-то отсортировать. И вот я занималась этим 2 дня.
Насколько длинный этот список?
Там порядка 200 имен, чуть меньше 200 имен погибших и пропавших без вести. А подвергшихся нападениям я даже не считала, потому что там их очень много. Просто за каждый год там, я не знаю, человек по 30, 40, а то и 50. Вот довольно большой список.
Близкий друг Олега Кашина, фотограф Максим Авдеев, также принимал участие в работе над газетой.
Там есть колонка про допросы у следователей. Да, это там фотография там Олега и так далее.
Удастся ли найти и исполнителей, и заказчиков?
С точки зрения оперативников, я верю, что хотя бы исполнители будут найдены. Что касается именно следствия, то следователи как-то не произвели на меня впечатление, которое позволяет мне надеяться на то, что их работа будет положительно завершена.
До этого тоже применяли насилие в отношении журналистов, но именно история с Кашиным буквально взорвала журналистское общество. Почему?
Во-первых, есть такой предел терпения. Во-вторых, да, это всегда зависит от конкретных людей. В-третьих, здесь непонятно за что, конкретно. В-четвертых, да, там я и другие друзья Олега, постараюсь сделать все, чтобы это не было замято.
О намерении выпустить издание об Олеге Кашине стало известно 9 ноября. Планировалось, что газета выйдет в воскресенье, однако авторы успели раньше срока. Номер будут раздавать на митинге 14 ноября у памятника Александру Грибоедову на Чистых прудах. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Около 20 человек задержаны вчера в ходе очередной акции «День гнева», которую несколько оппозиционных движений пытались провести напротив мэрии Москвы. Участники акции выступили в поддержку избитых журналиста Олега Кашина и члена партии «Правое дело» Константина Фетисова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К началу дня гнева у оцепленного усиленными нарядами милиции памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице толпились несколько десятков человек, преимущественно журналисты. Как только в толпе появились плакаты митингующих, расположенные поблизости тротуары перегородили военнослужащие внутренних войск в черных касках. Всех, кто в тот момент находился на площади, оттеснили в сторону Большой Дмитровки. Организаторов дня гнева Сергея Удальцова и Константина Косякина, а также самых активных оппозиционеров, около 10 человек, задержали бойцы ОМОНа и насильно затолкнули в припаркованные рядом милицейские автобусы, говорит член Левого фронта Константин Косякин.
Мы с Сергеем Удальцовым к 7 часам тут стали выдвигаться сюда. Уже на дальних подступах полно было милиции, удалось все-таки дойти до площади, где памятник Юрию Долгорукому. Там уже была масса, так сказать, милиции, буквально несколько шагов удалось сделать. Мы сказали, что сейчас мы здесь пришли, здесь собрание будет, в принципе, никаких незаконных акций не совершается. Буквально не успели два слова сказать, Сергей ни Удальцов не успел сказать, тут же на нас навалилась милиция, жестче, чем раньше это все было, намного.
День гнева на этот раз решили совместить с акцией в поддержку избитых накануне Олега Кашина и Константина Фетисова. Несколько человек держали фотографии с надписями «Прекратить террор». Рассказывает защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Конечно, то, что происходит в Москве, то, что происходит в Московской области, это в первую очередь будет на совести московских властей, в общем-то, и подмосковных, которые, по идее, должны контролировать милицию, прокуратуру, чтобы они не допускали таких случаев. И, конечно, нападение в центре Москвы, это, конечно, это вина на этом лежит на нашем руководстве, которое не может просто обеспечить нормальную безопасность для граждан.
В сквере между Тверской улицей и Большой Дмитровкой, куда оттеснили порядка 20 участников Дня гнева, люди начали скандировать «Долой власть чекистов» и «Собянин, мы тебя не знаем». Оппозиционеры продолжают настаивать на том, что в Москве необходимо вернуть выборы мэра, говорит руководитель московского отделения запрещенной национал-большевистской партии Роман Попков.
Что касаемо Собянина, то дело-то не в том, какие он шаги предпринимает сейчас, а дело в том, что в принципе сама процедура его появления на политической площадке московской, на вопиющей антидемократичной, назначена ставленник Кремля, ставленник правительства, без каких-либо согласований, даже без народного обсуждения. У нас даже закон о полиции обсуждался. Тут даже не запустили хотя бы формальную процедуру. Кого бы вы хотели видеть мэром? То есть назначили сатрапа, и это, конечно, оскорбляет людей. Это оскорбляет людей. Я уверен, что его какие-то практические действия дальше они вызовут тоже определенные нарекания. Но сейчас больше всего бесит именно вопиющая антидемократическая процедура назначения.
Простояв и проскандировав в сквере около 15 минут, оставшиеся митингующие толпой направились к Большой Дмитровке. Пока ОМОН пытался сгруппироваться и предотвратить внезапно возникшее шествие, оппозиционеры перекрыли улицу и, скандируя лозунги, пройдя вдоль Совета Федерации, остановились у отдела внутренних дел «Тверская». На тот момент в нем уже находились задержанные на Тверской Удальцов и Косякин со своими единомышленниками. В толпе начали скандировать все подряд лозунги, начиная от «Свобода политзаключенным», заканчивая «Долой власть чекистов». В конце часть митингующих вовсе во всеуслышание заявила, что желает пройти внутрь отделения милиции. К тому моменту в расположенном рядом переулке уже припарковался автофургон с бойцами ОМОНа. В итоге еще 13 человек задержали под крики «Прекратите милицейский беспредел». На этом в очередной раз несанкционированная акция под названием «День гнева», по сути, завершилось. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, избитый неизвестными, остается в реанимации еще 5-10 дней. Его состояние по-прежнему тяжелое. Московская милиция обвиняет в административных правонарушениях более 20 участников несанкционированной акции «День гнева», задержанных в пятницу. Бывший мэр Томска Александр Макаров, обвиняемый в должностных преступлениях, выступил сегодня с последним словом в суде. Он попросил суд не лишать его свободы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей примерно через 15 минут.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Саммит «Большой двадцатки» в Сеуле по традиции завершился заявлением участников с выражением готовности сделать все необходимое для стимулирования глобального экономического роста. Но, по словам наблюдателей, саммит продемонстрировал тревожное отсутствие единодушия в рядах ведущих мировых экономических игроков. Их намерение любой ценой отставить свои собственные экономические интересы за счет чужих. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Президент Обама возвращается домой ни с чем. По его политическому престижу нанесен еще один удар. Таков очевидный тезис американских комментариев саммита «Большой двадцатки». Президент не только не добился главного, не организовал нажим на Китай со стороны группы стран, недовольных искусственно заниженным курсом юаня. Бараку Обаме пришлось защищаться от громких упреков в том, что США манипулируют своей валютой. Роль крайне непривычная для самой экономически значительной державы мира. Вдобавок, участники саммита не дали никаких обещаний воздержаться от протекционистских мер, которые могут затруднить выздоровление глобальной экономики. Евгений Аронов попросил прокомментировать итоги саммита известного американского экономиста.
Одним из главных событий саммита была встреча Обамы с председателем КНР Ху Цзиньтао, на которой основное внимание было уделено вопросам валютной политики. В отличие от США и других ведущих экономических держав, чьи курсы валют колеблются в зависимости от рыночного спроса и предложения, КНР напрямую привязывает курс юаня к доллару и, как считают в Вашингтоне, занижает его, чтобы удешевить китайский экспорт. Вынудить Китай повысить курс юаня было основной целью Обамы, к выполнению которой он пытался подключить остальных партнеров у «Большой двадцатки». Эта цель осталась нереализованной. Администрация Обамы пытается доказать, что Китай манипулирует своей валютой и фактически осуществляет демпинг. Но аргументация эта не настолько выверена и точна, чтобы, исходя из нее, США могли на полном законном основании принять против КНР соответствующие контрмеры, сказал эксперт Вашингтонского института Competitive Enterprise Айван Оссорио. К этим контрмерам администрация обязывает закон, принятый по инициативе демократической фракции в Конгрессе. Во избежание санкций, которые теоретически могут быть введены уже в будущем месяце, администрация Обамы должна будет убедить законодателей, что в американо-китайском диалоге наблюдается значительный прогресс. К нереализованным целям поездки Обамы можно отнести и договор о свободной торговле с Южной Кореей. Споры вокруг вопросов, связанных с автомобильным экспортом-импортом, еще не улажены, и заключение договора поэтому откладывается. Однако, как ни парадоксально, результаты промежуточных выборов в Конгресс открывают перед администрацией некий простор для политического маневра, которого у нее прежде не было. Таково мнение Айвана Оссорио. Выборы закончены. Республиканцы обрели большинство в Палате представителей, и у администрации теперь есть возможность поработать с республиканским большинством над продвижением американо-южнокорейского договора о свободной торговле без необходимости угождать во всем своим однопартийцам. В этом вопросе у президента есть реальный шанс доказать, что он готов к компромиссу, важность которого Белый дом постоянно декларирует в последние дни. Переговоры с Сеулом затянулись на непозволительно долгий срок, и это подтачивает имидж Республики Корея, особенно в ее отношениях с Северной Кореей, что стратегически весьма нежелательно. Безуспешны пока и попытки администрации Обамы склонить Германию к своей точке зрения в том, что касается сбалансированного роста мировой экономики, который требует от нее переориентировать свою экономическую политику с экспорта на стимулирование внутреннего потребительского спроса. Это должно в теории уменьшить перекосы в мировых торговых потоках и позволить США сократить свой импорт и увеличить экспорт. На мой взгляд, Германия приняла весьма разумное решение, отказавшись идти по пути массивных инъекций государственного капитала в экономику, которые выбрала администрация Обамы и которые чреват высоким риском инфляции, не говоря уже об огромном росте дефицита госбюджета и государственного долга, сказал Айван Оссорио из Института Competitive Enterprise. Выбор Германии конкретной стратегии оживления хозяйственной деятельности внутри страны должен все-таки оставаться за ней, а не навязываться извне. Германия сделала ряд заявлений, в которых обвинила США в манипулировании курсом доллара. В итоговом документе саммита «Большой двадцатки» переход на рыночную систему установления обменных курсов заявлен как важная веха на пути стабилизации мировой экономики. При этом стороны обязались воздерживаться лишь от конкурентной девальвации своих валют, нежели их конкурентного занижения. Этот формулировочный нюанс, вопреки желаниям США, был принят по настоянию Китая. Из-за сопротивления КНР и других ведущих экспортеров не были одобрены в полной мере и идеи Обамы относительно ограничения дисбалансов торговли между членами двадцатки 4% их ВВП. Как заметил премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон, споры эти не поддаются мгновенному урегулированию. Впрочем, Китай, по его мнению, движется в этой области в правильном направлении.
Все это дает аналитикам поводы для тревожных предположений о том, что в случае ухудшения экономической ситуации страны начнут действовать только исходя из собственного краткосрочного интереса, манипулируя валютой и создавая торговые преграды. Как говорят историки, это именно то, что произошло во времена Великой депрессии.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Накануне на пресс-конференции в Сеуле по завершению работы саммита «двадцатки» президент Дмитрий Медведев коснулся вопросов внутренней российской политики. Он заявил, что считает правильными поправки в закон о Совете Федерации, с которыми был не согласен спикер Верхней Палаты Сергей Миронов. Эксперты размышляют о том, что стоит за полемикой вокруг Совета Федерации и как все это скажется на политических перспективах возглавляемой Мироновым партии «Справедливая Россия». Тему продолжит Виталий Камышев.
На пресс-конференции в Сеуле Дмитрий Медведев подчеркнул, он никогда не говорил о том, что у Сергея Миронова нет политического будущего. «Политическое будущее политика зависит от него самого», цитирует президента агентства «Интерфакс». Ранее Госдума одобрила законопроект, упрощающий процедуру утверждения новых сенаторов и ограничивающий полномочия спикера Совета Федерации. Сергей Миронов выступил против этого законопроекта, назвав его юридически безграмотным. В преддверии голосования в Верхней Палате в газете «Ведомости» была опубликована статья спикера Совета Федерации, в которой он предложил вернуть всенародные выборы сенаторов. После этого в ряде изданий появились материалы с резкой критикой в адрес Сергея Миронова. Близкий к Кремлю политолог Дмитрий Орлов заявил, что вероятность отставки Миронова 70%, потому что он бросил вызов президенту Медведеву, внесшему законопроект. А шеф-редактор сайта «Кремль.орг», который считается рупором замглавы кремлевской администрации Владислава Суркова, призвал Миронова, цитата, «набраться смелости и уйти самому, не дожидаясь, пока соответствующие решения примут за него». 10 ноября поправки в закон о Совете Федерации были приняты. Сам Сергей Миронов голосовал против. Кремль и «Единая Россия» болезненно относятся к любой критике, а идея всенародных выборов Совета Федерации особенно раздражает власть, говорит политолог Марк Урнов.
«Единая Россия теряет в популярности, проигрывает выборы в городах, нервничает, поэтому любые заявления любых людей, которые претендуют на конкуренцию с «Единой Россией», а Миронов таки претендует, вызывает у «Единой России» всякого рода приступы, временами истерические. Что касается самой идеи Миронова, мне она лично кажется абсолютно здравой. Глупая сейчас конфигурация власти. Фактически назначаемые губернаторы имеют своих представителей в Совете Федерации. Ну что это, разделение властей называется? Можно было тогда просто Совет Федерации переименовать в представительство президента в законодательном собрании. Это же смешно. А мне вот давно уже кажется, тех времен, когда я в администрации президента работал, мне казалось, что нужно назначать губернаторов для того, чтобы была нормальная президентская вертикаль обеспечена. Но тогда для того, чтобы сбалансировать ситуацию, действительно нужны прямые выборы в Совет Федерации для того, чтобы какая-то часть региональной элиты имела бы легитимацию, отличную от легитимации губернаторов.
Сергей Миронов вовсе не такой ужасный оппозиционер, каким его рисуют близкие к Владиславу Суркову политологи. Причины происходящего в другом, уверен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Ну, речь, конечно, не идет о какой-то оппозиционности Совета Федерации, боже упаси. А на самом деле речь идет о личном конфликте между руководством «Единой России» и Сергеем Мироновым. Дело в том, что было соглашение между единороссами и справедливороссами относительно корректности поведения, относительно друг друга. И, судя по всему, единороссы посчитали, что Сергей Миронов его нарушил, радикально критикуя единороссов в ходе последней избирательной кампании. Более того, судя по всему, они посчитали, что Сергей Миронов вышел из состава этого соглашения. Соответственно, заработали все те механизмы, которые существуют, я имею в виду угрозу создания фракции «Единой России» в Совете Федерации и перспективы отзыва сенатора Сергея Миронова петербургским ЗАГСом. Ну, если отзыв пока невозможен, потому что, судя по всему, администрация президента все-таки дала на этот счет вполне конкретные разъяснения, что этого делать пока не надо, то было принято решение начать кампанию относительно выбивания из рук Сергея Миронова тех административных ресурсов и инструментов, которые у него есть. В частности, вот процедура утверждения сенатора спикером. Что, собственно, и было сделано с большой оглядкой на Кремль. Очень осторожно и так далее. Но теперь стало совершенно ясно, что Сергей Миронов оголился не только аппаратно, но и политически, потому что заявление Дмитрия Медведева можно расценивать как чуть ли не сигнал к продолжению атаки на Сергея Миронова.
Выигрыше в результате атаки единороссов на Сергея Миронова может оказаться КПРФ. Может быть, ради этого все и затеяно, считает политолог Алексей Мухин.
«Единая Россия» очень удобна в качестве спарринг-партнера КПРФ. Вполне предсказуемая партия с предсказуемым 15% результатом, бесконфликтным Геннадием Зюгановым, несмотря на его воинственную риторику. Собственно, в ходе последней региональной кампании стало ясно, что «Справедливая Россия» вполне себе может составить конкуренцию КПРФ. И здесь «Единая Россия» не сколько боролась за какие-то идеалы, сколько защищала своего, как ей хочется, единственного спарринг-партнера, то есть КПРФ.
На акции звучали резкие оценки деятельности министра обороны Анатолия Сердюкова и осуждался антинародный режим. Можно предположить, что стремление эсеров возглавить протестную активность военных вызывает тревогу в Кремле. Угрожает ли кампания единороссов и их единомышленников в Кремле против Сергея Миронова политическому будущему партии «Справедливая Россия»? Эксперты обращают внимание на то, что наибольшего электорального успеха на региональных выборах эсеры достигали там, где не боялись вступать в жесткое противостояние с партией власти. Сергей Миронов ведет себя правильно, считает политолог Марк Урнов.
На самом деле, если не будет использоваться административный ресурс «Единой России» на выборах, подобного рода выступления «Справедливых Россов» могут только им рейтинги поднять, потому что действительно «Единая Россия» со всей ее неповоротливостью и не совсем высоким коэффициентом политического интеллекта начинает надоедать. Чем независимее будет вести себя «Справедливая Россия», тем больше будет у нее симпатизантов среди избирателей.
В Кремле сосуществует несколько групп влияния, поэтому трудно сказать, чем закончится конфликт с «Единой Россией» партии Сергея Миронова, говорит политолог Алексей Мухин.
Заявление Дмитрия Медведева – это попытка внести некоторое оживление в такой спокойный более-менее партийный пейзаж, который сейчас сложился. Ведь результатом борьбы между «Единой Россией» и «Справедливой Россией» может стать как фактически уничтожение «Справедливой России» как политической единицы, так и наращивание ее ресурсов. Потому что именно в борьбе, что называется, мы завоевываем счастье свое.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, пострадавший от нападения неизвестных, останется в реанимации еще 5-10 дней. Его состояние по-прежнему тяжелое, сообщают врачи. В Москве сегодня вышел специальный выпуск газеты, посвященный Олегу Кашину. Его подготовили коллеги и друзья журналиста. Бывший мэр Томска Александр Макаров выступил сегодня с последним словом в суде. Он заявил, что не понимает сути предъявленных ему обвинений. Ранее присяжные признали экс-мэра виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Московская милиция обвиняет в административных правонарушениях более 20 участников несанкционированной акции «День гнева», задержанных в пятницу. Оппозиционеры пытались провести митинг у здания мэрии под лозунгами о недоверии политике столичных властей. В Владивостоке следствие направило в суд ходатайство об аресте председателя контрольно-счетной палаты Законодательного собрания Приморья Сергея Старовойтова, задержанного по подозрению в мошенничестве. И по последним сообщениям суд отказался арестовывать Старовойтова, и он был освобожден под залог. В афганской провинции Кундуз при взрыве погибли 8 человек, еще около 20 ранены. Иракские парламентарии собрались сегодня на очередное заседание, чтобы продолжить обсуждение будущего коалиционного правительства. В Йокогаме, где начинает работу саммит АТЭС, сотни человек вышли на улицы, протестуя против приезда в Японию председателя КНР Ху Цзиньтао. Отношения между Токио и Пекином ухудшились после инцидента в районе спорных островов в Восточно-Китайском море 2 месяца назад. Япония поблагодарила США за поддержку во время недавнего обострения территориальных споров с Китаем и Россией. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Мировое сообщество приветствует соглашение о разделе властных полномочий в Ираке, достигнутое основными политическими силами страны. Соглашение подводит итог тяжелейшим переговорам, длившимся после парламентских выборов, которые состоялись в марте. Однако согласие между политиками, как показывают последние события, может оказаться шатким. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк назвал соглашение между иракскими политиками значительным шагом вперед, а вот что заявил президент США Барак Обама.
Данное соглашение означает еще одну важную веху в истории современного Ирака. В очередной раз народ этой страны продемонстрировал свое стремление к единству, к лучшему будущему. Иракцы продемонстрировали желание созидать, а не идти на поводу у тех, кто хочет погрузить страну в пучину войны и террора.
Соглашение предусматривало раздел высших постов между ведущими силами, светским блоком Аль-Иракия, бывшего премьера Ияда Алауи, который поддерживают многие сунниты и который набрал наибольшее количество голосов на выборах в марте, умеренным шиитским блоком Национальный альянс нынешнего премьер-министра Нури Аль-Малики и курдским блоком. Глава автономного курдского региона Ирака Масуд Барзани сообщил:
из трех высших постов президента, премьер-министра и спикера парламента, курды получат президентский пост, Национальный альянс – премьерский, Аль-Иракия – спикерский.
Вот как отреагировали на новость о достигнутом соглашении иракцы, опрошенные Радио Свободный Ирак и агентством Рейтер.
Сегодня день, которого ждали все иракцы. Мы надеемся, что политики будут думать о людях и стране, которые страдали более 8 лет.
Мы призываем их создать рабочие места, обеспечить безопасность и позаботиться о многострадальном народе Ирака. Я оптимист. Если они не выполнят требования людей, мы не примем участие в следующих выборах, потому что мы уже дважды голосовали.
О том, будет ли соглашение о разделе власти способствовать внутрииракскому примирению, говорит эксперт по Ближнему Востоку, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский.
Трудно назвать другую страну, в которой существует такая взаимная вражда и подозрительность между политиками. Такая сварливость, нетерпимость, такая несговорчивость. Потрясающая неспособность и нежелание договориться, найти точки соприкосновения. И дело не только в принципиальных разногласиях, но также личные амбиции, клановые интересы, грязня из-за доступа к финансовым ресурсам, теплым местечкам. Но к тому же, вы знаете, все эти люди иммигранты. Они вернулись в Ирак после падения баасистского режима, и они принесли с собой всегдашнюю болезнь любой эмиграции, фракционность, взаимную неприязнь. Но и к этому надо прибавить действительно серьезные противоречия между арабами-шиитами, арабами-суннитами и курдами. Поэтому, вообще говоря, политическая арена Ирака выглядит просто как террариум, клубок змей. И вот видите, сколько месяцев прошло после марта, а даже представители одной и той же шиитской общины никак не могли договориться. Малики и Алауи избегают даже подавать друг другу руки. Каждый стремится стать главным. Но дело не только в этом. Иракия, блок Алауи, это первое в истории постсаддамовского Ирака объединение шиитов и суннитов. К тому же это наиболее светская политическая организация из всех возможных. И с точки зрения регулирования суннитско-шиитских противоречий, оптимальным был бы выигрыш Алауи. Но именно потому, что основная масса шиитов – это люди набожные, не способные преодолеть застарелую неприязнь к суннитам, то основная масса шиитов считает блок Иракии слишком светским, слишком просуннитским, кандидатура Малики оказалась более приемлемой. Малики – это человек, которому сунниты испытывают активную неприязнь, потому что они убеждены, что с его благословения силы безопасности, которые в основном состоят из шиитов, проводили кровавую чистку суннитского населения. Поэтому при нем перспектива новой конфронтации между двумя конфессиональными общинами становится более вероятным. Но, тем не менее, удалось все-таки дожать Алауи, который, естественно, считал, что он, получив все-таки на 2 голоса больше, формально-то он больше имеет, чем Малики, что он должен был быть примером. Но тут вмешались американцы, потому что ситуация такая оказалась, что если Алауи не откажется от своих претензий стать премьером, Малики все равно будет располагать достаточным количеством мест. Но тогда уже сунниты будут рассчитывать, что победила антисуннитская вот эта фракция. и может возобновиться вооруженная борьба. Поэтому американцы, которые, как я уже говорил, в принципе, хотели бы видеть Аллауи, он считается более проамериканским, а Малики более проиранским, тем не менее надавили на Аллауи, чтобы он отказался от поста премьер-министра. И он это сделал, и он вошел в кабинет. То есть не он сам, а его люди.
А можно ли сказать, что таким образом все основные силы политические Ирака умиротворены?
Ну, они не то что умиротворены окончательно. Должна быть серьезная борьба. Но тот факт, что все-таки Алави и его блок Ираке не в оппозиции находится, а входит в руководство, говорит о том, что все-таки удалось добиться того, что сунниты, и это самое главное, не будут уже считать, что их вообще обошли, что править будут шииты и курды. Ведь до сих пор все эти годы было так, что сунниты считали, вот раньше они были наверху при Саддаме, Саддама свергли, и они оказались на самом низу, а наверх вышли шииты и курды. Вот из-за этого вы знаете, что было. 4 года назад в среднем в месяц погибали, я не говорю даже про боевиков самих, 3500 гражданских лиц. Так вот, для того, чтобы не возобновилась эта кровавая эпопея, для этого нужно было как-то все-таки бросить какой-то кусок суннитам. Вот это сделать удалось. Так или иначе, если все это суммировать, то получается, что достигнут исторический компромисс.
Это был эксперт по Ближнему Востоку Георгий Мирский. Однако последние события говорят о хрупкости соглашения о разделе власти в Ираке. В четверг депутаты от блока Аль-Иракия покинули заседание парламента, обвинив другие партии в неисполнении одного из пунктов соглашения. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сегодня... Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сегодня начинается визит российского премьер-министра Владимира Путина в Болгарию, в ходе которого могут быть достигнуты договоренности о совместном энергетическом предприятии для строительства газопровода «Южный поток». Это российско-итальяно-французский проект. Предполагается, что газовая труба пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варна. Далее две его ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Планируемая мощность «Южного потока» – 63 миллиарда кубометров газа в год. Оценочная стоимость проекта – 8 миллиардов 600 миллионов евро. Болгария долгое время не соглашалась на участие в проекте. Об энергетическом сотрудничестве России и Болгарии и о проекте «Южный поток» корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Болгария является ключевым звеном этого проекта, потому что именно через нее будет происходить вхождение подводной части в Восточную Европу. Долгое время именно достаточно сложные отношения с Болгарией и неопределенность правительства Бойко Борисова, такого правоцентристского во многом, не позволяло начать процесс по подготовке ТО, технико-экономического обоснования проекта. В случае, если соглашение будет подписано, то это означает, что Москва получит зеленый свет на строительство Южного потока.
Какова сейчас политическая обстановка в Болгарии? Как сейчас складываются отношения болгарской власти с представителями российской власти? И вообще, какова вероятность того, что документы по Южному потоку будут подписаны?
Ну, прежде всего, это, конечно, Бойко Борисов вообще пришел в парламент и в правительство, соответственно, во многом на поддержку консервативных кругов, больше националистического толка. Поэтому новому премьеру приходилось оказывать ряд преференций и напрямую поддерживать московский проект Российской Федерации энергетические. Бойко Борисов не мог. Напомню, всего их было 3. Это, соответственно, Южный поток, газопровод, нефтепровод Ситимбургас-Александрополис и атомная электростанция Белине. Соответственно, если вопрос строительства нефтепровода и, соответственно, атомной электростанции серьезно подвис, то Южный поток стал активно педалировать «Газпром». В свое время газовая монополия активизировала переговоры с Румынией. Румыния смотрелась как альтернатива для входа как раз в Восточную Европу. После чего Болгария приняла принципиальное решение по вхождению в проект.
А как вы думаете, какие-то торги при переговорах по Южному потоку будут происходить?
Ну, во-первых, они были уже и будут происходить. Основная речь будет идти по поводу условий строительства национальной части Южного потока в Болгарии. То есть, соответственно, сведение долей, прежде всего, стройматериалы, то есть какие в основном будут использоваться условия распределения газа, то есть все эти вопросы, которые будут заложены. Плюс ко всему могут подниматься вопросы о стоимости голубого топлива, но, скорее всего, последний достаточно вопрос на долгосрочную перспективу. Поэтому, конечно же, эти вопросы будут обсуждаться. Более того, здесь Болгария постарается серьезно усилить свою позицию в ближайшие 2 месяца.
Ну а кто, кроме России и Болгарии, получает выгоду от строительства Южного потока?
Строительство Южного потока выгодно прежде всего ЕНИ, итальянцы, который является также соорганизатором проекта, а плюс ко всему и акционером, естественно, оператора. Плюс ко всему в проект собиралась входить ЕДФ французская, которая считается достаточно близкой президенту Франции, господин Саркози. Поэтому интерес есть и у итальянцев, и у французов. Плюс ко всему, в целом, создание альтернативного канала может быть интересно Австрии и, соответственно, Италии как таковой, потому что на их базе будут созданы газораспределительные центры, которые могут стать серьезным мощным аргументом. Против до определенного времени выступала Еврокомиссия и основные инициаторы альтернативного проекта в лице Набука. Помню, что основными инициаторами являются австрийская ОМВ и венгерская МОЛ. Вот, но в последнее время пункт основного лоббиста данной стратегической инициативы взяла на себя турецкая компания, государственная компания. Поэтому, в целом, конечно же, это окажется очень серьезным ударом, прежде всего, по проекту Набука, тем более, что он до сих пор не получил сырьевых контрактов или каких-то гарантий поставок. Поэтому, с большой долей вероятности, до конца года он не получит поддержку Еврокомиссии. А в этом случае, соответственно, финансирование проекта, ответственное его строительство, может стать под вопрос.
Существуют какие-то предварительные наметки, как будет реализовываться этот проект строительства Южного потока, какие существуют, может быть, сроки, ну и какую выгоду получает Россия?
Пока что готовится к РСТО проекта, исходя из действующей схемы основной, он будет выходить из Российской Федерации, по морской части идти через территориальные воды Турции, которая должна предоставить разрешительную документацию. В дальнейшем будет сходить в Болгарию, и дальше есть различные схемы, но пока что как в качестве приоритетной это одна пойдет на север, в район, естественно, Австрии, северной Италии, а другая, большой долей вероятности, через Грецию может пойти на юг, соответственно, в Италии. Речь идет о строительстве, помимо непосредственно магистрального газопровода, также газораспределительной сети, то есть, которая позволит продавать газ в странах как таковых. Пока что дистрибьюция газа в странах Восточной Европы будет заниматься как «Газпром» так и «Ени». Пока что сроки строительства обозначены условно, так как не было готово ТО, и стоимость проекта также достаточно условна. Что касается позиции Российской Федерации, это позволит серьезно укрепить переговорные позиции со странами-транзитерами, прежде всего с Украиной. Более 80% российского газа идет именно через эту страну. Соответственно, создать альтернативных каналов доставки энергоносителей непосредственно в Восточную Европу и далее, соответственно, в Италию, серьезно снизит политические и экономические риски, связанные с позицией транзитных государств. Плюс ко всему, это позволит существенно увеличить долю «Газпрома» в распределении. Потому что, как известно, до последнего времени газовая монополия была слабо представлена в европейском рынке, а строительство Южного потока позволит выйти на стратегический регион и осуществлять предварительную продажу газа.
Говорил эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Вопросы ему задавала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вышел специальный выпуск газеты, посвященный Олегу Кашину. Его подготовили коллеги и друзья журналиста. Бывший мэр Томска Александр Макаров, обвиняемый в должностных преступлениях, выступил сегодня с последним словом в суде. Он попросил суд не лишать его свободы. Московская милиция обвиняет в административных правонарушениях более 20 участников несанкционированной акции «День гнева», задержанных в пятницу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Подводим итоги дня. Теперь без перерыва. С 15 ноября, сразу после программы Андрея Шарова, в 21 час в эфире Владимир Карамурза и его гости в «Гранях времени». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень» и продолжает нашу программу «Исторический календарь».
13 ноября 1940 года в Берлине состоялась встреча министров иностранных дел СССР и Германии Вячеслава Молотова и Иоахима Риббентропа. Пакт о ненападении между двумя странами уже был заключен. Оставалось договориться о сферах интересов. Сталина, в частности, интересовала Финляндия, Прибалтика и Бессарабия. Беседы Молотова с Гитлером и Риббентропом не дали желанных результатов. Единственным итогом переговоров стал переданный Риббентропом Молотову проект соглашения, приглашавшего СССР присоединиться к Тройственному пакту. Через 10 дней Сталин дал согласие на присоединение. Часть переговоров происходила в бомбоубежище, поскольку, узнав о визите Молотова в Берлин, англичане усилили бомбардировки германской столицы. Когда Риббентроп принялся развивать мысли о скором крушении Англии, Молотов прервал его фразой, ставшей знаменитой. «Если Англия разбита, то почему мы сидим в этом убежище? И чьи это бомбы падают так близко, что разрывы их слышны даже здесь?»
14 ноября 1839 года петербургские цензоры разрешили выпуск очередного номера журнала «Отечественные записки». В номере печатались повесть Лермонтова «Фаталист» и стихотворение «Молитва» «В минуту жизни трудную». Эти публикации отмечали новый этап в истории журнала. Он менял направление, начав печатать художественные произведения. Журнал «Отечественные записки», основанный писателем Павлом Свининым в 1818 году как историческое, географическое и этнографическое издание, после кончины основателя перешел к Андрею Краевскому. Каждый номер содержал разделы. Современная хроника России, науки, словесность, художество, домоводство, сельское хозяйство и промышленность вообще, критика, современная библиографическая хроника, смесь.
15 ноября 1906 года в Москве была открыта первая в 20 веке русская масонская ложа Возрождения. Само название указывало на возвращение в Россию вольных каменщиков, запрещенных императором Александром I. Возобновление стало возможным только после манифеста 17 октября 1905 года и введения в стране демократических свобод. Русские масоны, обосновавшиеся за границей, вернулись на родину. В качестве основателей Возрождения выступили 9 человек. В их числе такие видные общественные фигуры, как Максим Ковалевский, Василий Маклаков, Сергей Котляревский, Василий Немирович Данченко, Евгений Анечков, Иван Лорис Меликов. Вскоре еще одна ложа «Полярная звезда» была открыта и в Петербурге. В отличие от западных масонов, русские братья выдвигали на первый план не моральное усовершенствование, а борьбу за освобождение России от самодержавия.
16 ноября 1974 года в Цюрихе Александр Солженицын, высланный советскими властями на Запад, дал пресс-конференцию, посвященную выходу в российском самиздате сборника «Из-под глыб». Авторы сборника – ученые, живущие в СССР, в их числе Игорь Шафаревич, Михаил Огурский, Евгений Барабанов, размышляли о настоящем и будущем России. Выступление Солженицына в Цюрихе имело символическое значение. Он говорил о книге, в которой подводился итог революции, которую Ленин поехал совершать в Россию как раз из Цюриха. По словам Солженицына, коллективного сборника такого объема, серьезности проблем и решительности их трактовки в полный разрез с официальной установкой не было в Советском Союзе за 55 лет. Двумя днями ранее пресс-конференция на ту же тему прошла в Москве.
17 ноября 1946 года родился гитарист британской группы Jethro Tull Мартин Барр.
Locked him in his golden cage, golden cage. Made him bend to your religion, him resurrected from the grave, from the grave. Is the God of nothing? If that's all that you can see,
inside you and me.
Ноября 1699 года Петр I издал указ о приеме на великую государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей. Речь шла о создании регулярной армии перед войной со Швецией. Солдатам выдавалось годовое жалование в 11 рублей и хлебные и кормовые запасы. Первоначально запись шла в съезжей солдатской избе в селе Преображенском, и руководил ею соратник Петра, автоном Головин. Затем набор в армию стал производиться в Новгороде, Пскове, Смоленске, Белгороде и городах Поволжья. Всего набрано было 3 дивизии – генеральство, которые, помимо Головина, возглавили генералы Адам Вейде и Никита Репнин.
19 ноября 1765 года в Варшаве комедии «Назойливые» открылся первый в стране публичный театр. В нем шли пьесы польских драматургов, а также мировая классика. Труппа находилась под патронатом короля Станислава Августа Понятовского мецената. Создание театра положило начало польскому профессиональному сценическому искусству. Руководителем театра в конце XVIII века стал Войтех Богуславский, драматический и оперный артист, режиссер, драматург. Богуславский также способствовал организации театров в Кракове, Вильнюсе, Познани и других городах. С 1807 года за театром, существующим и поныне, закрепилось название «Театр народовый» – «Национальный театр».
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. И в завершение нашей программы очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Если на улице израильского города вы внезапно услышите нарастающий звук громкой танцевальной электронной музыки, знайте, это не дискотека. Рядом с вами сейчас проедет особенный микроавтобус – танк армии Бога, созданный родившимся в СССР раввином Шнеерсоном, духовным лидером иудаистского движения Хаббат. Это так называемый «мицва-танк», «танк благодеяний», и все, кому случилось встретить его, не остаются равнодушными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Удивительный микроавтобус с динамиками, из которых громко звучит музыка в стиле техно, останавливается на светофоре. Из него выскакивает куча молодых или не очень молодых религиозных евреев, которые пускаются в пляс, затягивая к себе прохожих. Они предлагают вам, не настаивая особо, ознакомиться с базовыми постулатами религии, а затем, впрыгнув в машину, мчаться дальше. Слово «мицва» в иудаизме означает «религиозная заповедь». Мицва-танки появились по инициативе последнего любавического раввина Менаэма Менла Шнеерсона, главы основанного еще в XVIII веке в России в Бессарабии духовного еврейского движения Хабад или любавического хасидизма. Это движение призывает к служению иудаизму и исполнению законов Торы с радостью, которая должна возникнуть в результате интеллектуального осмысления и понимания ее секретов. Его приверженцы сильно отличаются от последователей иных течений в иудаизме. Они благословляют не вином, а водкой. Они не сторонятся нерелигиозных евреев и стараются вернуть их к вере, показав, что связь с Богом, связь с землей Израиля – это и есть радость жизни. А радуясь, ты становишься ближе к Всевышнему. Как рассказал Радио Свобода раввин Хаим Леви.
Когда мы говорим про машины Хаббат, которые называются мицва-танками, мы должны сначала обратиться к истории, к 1973 году, когда произошла война Судного дня, и Любавический Ребе, духовный лидер движения Хаббат, который, кстати, является уроженцем России, сказал, что нужно послать в Святую Землю своего рода караваны, некое духовное оружие, которое может использоваться израильтянами в войне. В Торе говорится, что когда враги Израиля видят знаки Божьи, знаки приверженности народа Израиля Богу, это вселяет в них страх, это наносит ущерб их боевому духу, имя Божье пугает противника. И в Вавилонском Талмуде объясняется, что одним из ключевых знаков связи с Богом является ношение тфилин, коробочек амулетов с цитатами из Торы, которые с духовной точки зрения представляют собой щиты. Машины Хабада, передвижные синагоги, ездили по линии фронта, заходили в эпицентры боев для того, чтобы дать возможность солдатам ощутить божественную защиту.
После войны судного дня в Израиле Равин Шнеерсон, живший в Нью-Йорке, ввел в хабадную лексику военную терминологию, проведя параллели между обычной армией и божественным воинством. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» раввин Давид Нахшон, нынешний ответственный за все военно-духовные операции в Хабаде.
Любавичский Рэбе создал целое танковое подразделение. По аналогии с тем, как танки контролируют поле боя, мицва танки будут контролировать духовное поле боя, чтобы делать то, что невозможно сделать другим способом. Говорят, что Мессия придет, когда у каждого еврея в душе возобновится духовная связь с Богом. И роль мицва танков заключается не только в том, чтобы позволить людям ближе ознакомиться с иудаизмом, но и подготовить их к приходу Мессии, которого мы надеемся скоро увидеть. Мы работаем со всеми общинами Израиля. Женщины, мужчины, дети, молодые, старые, солдаты, даже с неевреями. Мы учим их, так называемых детей Ноя, выполнять 7 из 10 заповедей Бога, которые относятся и к ним тоже. Тогда они получат место в лучшем мире. Если и мы, и дети Ноя будут соблюдать хотя бы 7 заповедей, то мир станет лучше и приблизится приход Мессии, и спасение, которое грядет, придет ко всем. Поэтому в нашей ежедневной работе со всеми мы несем радость, и мы несем свет и надежду, и просвещение, еврейское просвещение. Мы понимаем, что Любавичский Ребе был пророком нашего поколения, и мы верим, что он знал, что мы стоим в преддверии освобождения. И мы верим, что с помощью этих машин мы приближаем мир к совершенству с Божьей помощью.
Это был израильский раввин Давид Нахшон, один из руководителей духовного движения Хабад. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Человек имеет право». Речь пойдет о том, об ужесточении наказания за преступления, совершенные против журналистов. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виновность Михаила Бекетова была подтверждена показаниями свидетелей.
Мотивом столь жестокого преступления могла стать личная неприязнь.
27-летний мужчина, привезенный в больницу из милиции, скончался 10
октября. Мы вместе с другими странами работаем каждый день и каждый час.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».